Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, наконец-то мы тебя ждали. Пятница, 26 августа на календаре. Доброе утро, приветствую, финальная пятница августа, финальная пятница лета. И уж простите, что я об этом с самого утра решил вам напомнить, а как здесь не напомнить, если календарь прямо перед глазами. Вовка, и вас тоже с пятницей, с развратницей. Главное держать себя в руках, Вовка. Или доверить кому-то держать вас в руках. Так, внимание, тревожный звонок. Тревожный звонок. Доброе утро.
Нет, Роман, очень, кстати, нормальный звонок. Ростислав, вам только хорошего эфира.
Это мы
во-первых,
посмотрим.
Думаю, в Адлере уже бар сезона на Цой. Щукин все в Москве бессменно. У меня к вам вот какой вопрос. Я нарвался на днях на гаишника во Владимирской области, и впечатление после него, как будто по штрафам я чемпион трассы «Волга», а у него-то глаз на все наметан. Спросить хочу про трассу Балтии. Вот ваша звезда неделю уверяла, что Тверскую и Псковскую область в ночь на 21-е быстро проскочила это Вовк Шабан. Интересно, да. Как думаете, с украинскими номерами ночью на трассе нигде не остановят, даже с казахстанскими? Потому что вот разговор с Владимирским гаишником, что у него все под контролем, я вот засомневался.
Я не знаю. Да, мне сложно сказать.
На звезде Иваницкая или Юлия Минаковская не высказывали сомнения, что они выйдут звезды?
Не высказывали. Я, на самом деле, насчет гайцев я не знаю, там, с какими номерами. Я знаю одно, что спокойно, абсолютно спокойно граждане Украины на украинских номерах с автомобилями европейских и японских брендов перемещаются. Я так смотрю, что стекла целые у автомобилей, колеса целые, люди внутри целые, в потоке никто пальцем в них не тычет. Никакой агрессии я не вижу, я наблюдаю, никто не пытается намеренно подрезать, там, проявить какое-то, знаете, как это бывает с этими, если посмотреть на цыплят, и есть такие уже подростки из одного помета, или я не знаю, из чего они. Ну, в общем, из одного помета, одни бывают большие, а другие бывают маленькие, и те, что маленькие, у них такие спины выщипанные. Откуда это я знаю? Я бывал в деревне в детстве и все такое. Вот, и с такими выщипанными спинами, и это им спины выщипывают большие. Те, что из большого помета, они таким образом, как природа так установила, что большие должны маленьких обижать. Вот, и спины не выщипанные у этих людей. У этих автомобилей, у этих людей нет, они спокойненько, абсолютно перемещаются, все нормально. Поэтому вот это я точно знаю, что никакого специально агрессивного, специально неподобающего, специально такого низкопробного поведения эмоционального в отношении украинских номеров, украинских автомобилей я не вижу. Ну, в Москве, во всяком случае. И оно не проявляется никак. Есть ли системы, которые отслеживают номера на магистралях, они есть, безусловно, там какой-нибудь поток, сель, вулкан, анаконда, крокодил, Годзилла, еще что-нибудь. Ну, какие-то специальные протоколы на этот счет. Вот. И работают ли они так, чтобы отслеживать номера украинские? Бог его знает. Это нужно гаишников спросить. Ну, в смысле, сотрудников ГИБДД нужно спросить. Сотрудников ГИБДД. Сотрудники ГИБДД. Ну, скажите нам, что вы там отслеживаете, соседи наши? И, в смысле, специальное отношение имеется к ним у вас? Потому что у нас не имеется. У нас мы люто друг друга ненавидим вне зависимости от того, какие номера, российские или украинские. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, приветствую.
Вот, подтверждение темы. Я вот только что садился в машину, и у нас стоит десятка такая, ржавенькая, универсал.
Угу.
И подъехала машина такая же, вышел мужичок, походил вокруг нее, подошел ко мне и вот с таким вот их таким вот юзом говором спрашивает, не продается ли эта машина. И вот мы с ним поговорили, а я смотрю, у него украинские номера.
А, то есть я думаю, что он, может, он из Воронежа, потому что в Воронеже тоже говорят так. Так говорят, и это главное, чтобы костюмчик сидел. Воронежские могли быть или ростовские. Нет, именно украинские номера. То есть он нормально подошел и начал, вступил в контакт. То есть...
Да, да, он прям хочет приобрести эту машину на запчасти. Что-то.
Ну и вы, и вы не стали крутить ему руки и кричать, сейчас я сдам тебя, провокатор, все такое.
Не, я даже номер не сразу то увидел. Я потом смотрел, когда начал.
Ну, то есть можно сказать, что чувствуют себя здесь украинцы на украинских автомобилях спокойно. Спокойно. Настолько спокойно, что собираются даже здесь имущество прикупить себе автомобильчик. Там,
да, а в другой раз я был у магазина в области, и к нему подошла женщина вот такому же парню, с ним разговорились, они смеялись даже.
Ну, вот видите. Все вполне мирно. Второй вопрос. А если так сделать в Киеве, то нормально тоже будет? Не знаю. Не
Роман,
думаю.
У меня есть родственники, и вот ввиду жизни получилось, у меня и на Западной Украине есть родственники, и в Центральной, и вот под Луганском.
Да
и
вообще, вы знаете, мне кажется, в России найти человека, у которого бы вообще никаких коленей родственных не было в Беларуси или Украине, вообще это сложно. Ну, практически у всех, так или иначе, какие-то родственники, какая-то степень родства есть там с людьми. Просто мы, потому что мы целую эпоху прожили вместе в одной стране. Вместе в одной стране. Эпоху советскую. Поэтому, ну как мы можем не иметь там корней? Конечно, да.
Ну, вот, Роман,
и что же они?
Вот, и мы были еще до вот этого кризиса такого серьезного однажды. И моя супруга, ну, ввиду там своих вот дел, опоздала на автобус, когда мы отъезжали. И вот на Центральной Украине самые оголтелые, самые такие вот злые люди. На нее так накинули. Причем она вот как бы, она русская, но она
Ну, я вам скажу, что они друг на друга готовы накинуться тоже так же. Это просто эмоциональные, эмоциональные
там,
знаете, такие.
Там прям очень чувствуется.
А вот там звучала именно русофобия, да, такая, именно просто против того, что из России. Ну, всякое бывает. Но мы это разжигать не будем, правильно? Наоборот, мы будем гасить, потому что позиция предельно простая, понятная, логичная и правильная. Народ не виноват и не должен нести ответственность за то, что, за то, какие... Парковка в России в зоне заканчивается через 15 минут. Черт, я не завершил парковку. Это же надо. Припарковался в зоне, где 360, а сейчас вообще 200. Смотрите как. Приложение парковочное Чикс предупредило меня, что через 15 минут заканчивается парковка моего автомобиля. Чтобы я заранее имел возможность. Почему? Потому что я лагман пошел. Ну, в рамках дружбы народов я пошел с утра прикупить себе лагман и две самсы. С говядиной. Да, здесь у нас на татарской. А чем завтракаете вы, хочется мне спросить. Я знаю, чем завтракают мои коллеги. Один из моих коллег все время завтракает овсяной кашей в рамках диеты. Я на одной диете сидеть, честно скажу, не могу, поэтому сижу на двух, потому что я одной не наедаюсь. И у меня есть одна диета здоровая. Для жены я ее соблюдаю. А вторая рабочая, и в эту рабочую входит лагман, такая большая порция, жир течет из этого всего. Такое, вот. И две самсы. Самсы такие, что нужно с руки в руку перебрасывать. Какая горячая. Только что из печи, только что. Первый раз увидел, кстати, здесь у нас на Большой Татарской пекарне, первый раз увидел самсу такую в виде шарика, ну, в виде колобка. Вероятно, колобок вот таким и был в нашей сказке. Внутри мясное, снаружи из теста. Обычно самса, она такая треугольная, а это шариком таким, прям бочка такая, бомбочка. Вкусная! Грызешь ее, она такая, тесто немножко хрустящее даже, а из нее такой бульон такой потек, все вот это. И это завтрак, еще до 6 утра, вот таким вот заряжаешься. Ой, я вам скажу потом под это дело. Ой, водочки можно налить. Ну, а с другой стороны, почему не налить, но только через 12 часов? Я думаю, что мы должны начать через 12 часов, ровно в 18.15, ибо сейчас ровно 6.15, можем и вот это того-сего. Вы знаете, я в связи с этим завтраком своим, в связи с переговорами с Яндекс.Драйв, у меня сегодня уже случились переговоры с Яндекс.Драйв, но не потому, что они плохие, а потому, что утренний каршеринговый неадекват. И причем, я не знаю, может быть, стоит даже полиции подключиться, потому что ощущения были противоправных действий изначально, помимо парковки дико своеобразной. Он как-то так воровато забрасывал самокаты в фургон и как-то так вел себя, что не похож он был на сотрудника самокатных этих компаний, кикшеринга. Он занимался, вероятно, покражей кикшеринга, пользуясь каршерингом грузовым Яндекса, заблокировав проезд по Озерковской набережной и по Озерковскому переулку, и по пешеходному переходу. То есть вот одним автомобилем он смог перекрыть 3 транспортных артерии, артерий потока. На мой вопрос, а в чем смысл? Потому что в 2 метрах, в двух, он идет от него, стоит карман парковочный, пустой, на набережной. Никого нет, ни одного, ну, это, парковочных машин припаркованных, никаких. Пустой карман, и возле этого кармана парковка самокатов. И он от этого кармана парковочного дольше идет к своему фургону, чем если бы он в кармане стоял парковочным, припарковался нормально и туда складывал, воровал самокат. Но он при этом стоит на перекрестке, причем оставлена водительская дверь открыта, чтобы даже невозможно было объехать его. И спокойненько грузит самокаты людям, которые уже собрались там 3-4 автомобиля по набережной, объясняя, куда им нужно направиться. А у него здесь важное дело, дико важное дело, и у вас у всех дела неважные, не провоцируйте меня, отвечает он им. Но он такой бородатый, не провоцируйте, что вы меня провоцируете, не провоцируете. Я говорю, на что, во-первых, а во-вторых, говорю, простите, мужчина, но все выглядит так, как будто бы это вы провоцируете все. Вот, я в телегу повесил картинку и вступил в сношение, в хорошем смысле слова, профессиональном, с Яндекс.Драйвом. Там хороший парень такой, все это, я ему объяснил, говорю, пишите письмо, фоточку, перезвоните, я письмо точно найду. И точно сейчас мы примем решение. Я говорю, я сейчас буду про вас в эфире говорить, про ваше решение. Он говорит, хорошо, тогда я быстро все это сделаю. Вот правда, какие решения будут приняты, не очень понятно. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Так называется телеграм-канал, где можно все это посмотреть. Это я к чему? Это я таким образом извиняюсь за то, что сегодня натюрель не получится у нас. Ну так, получится, но с налетом цивилизации все же. Я не успел отобрать натуральную пилюлю, естественную, органическую, поэтому немножечко электричество подам. Но, как видите, она такая гибридная. Немного симфонии, немного жесткого бита, низких частот. И вот она готова, пятничная. Пилюля. Дыхание закончилось. Тему здесь звучит, я слышу, правильно? В тему этого клиентов каршеринга грузового. Что-то такое. Доброе утро, Николай Хром, у вас тоже и с пятницей, и с развратницей. Шеф-комендор, приветствую. Андрей Иш, здесь с нами Виктория Станковская. Я и Теус Инга. Сергей Кочнев, Елена Искунцева. Просто Сергей и Евгений Полосухин, Фома 73 и Олег Мокол. Все, я буду забивать эту тему. Мистер Серж, 46-й РУС, доброе утро. Просто Сергей, здрасте, Игорь М. Вовка здесь с нами. Трям, Василий. Ух ты. Евгений, 25-й. Игорь Васильевич, Сергей Костя. Боже мой, сколько... Павел Счастье здесь тоже с нами, Костя Че. И лучшие люди планеты, доброе утро. Рад вам всем, рад вам в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК! Бот. Вот. Традиционно. Как, впрочем, и всегда по утрам, мы ждем вас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Здесь звук и картинка. Смотри радио, чтобы слушать. «Радио говорит МСК». МСК. МСК. «Радио говорит МСК». Вот так вот. Офигенная новость была бы, если бы они завод «Мерседес» решили все-таки продавать в рамках конкуренции компании BMW. Вот это была бы новость. А так что? Решили продавать солнечногорский «Мерседес» все же производство в рамках говноедской русофобии и выстрелов очередных, выстрелов себе в ноги. «Мерседес» решил. Настроили, строили, наконец построили, а теперь лишимся всего того, что так долго и упорно строили. Пусть продают. А что они? Хорошее производство, там у них, вы знаете, было налажено безбумажное делопроизводство, электронное. То есть все внутри корпорационные документооборот, внутри компании, весь электронный. То есть хорошее предприятие, там, класса А по экологическим и энергетическим нормам. Нам лишним не будет, это совершенно точно. Будет еще в начале следующего обязательно. Дайте я не забуду, что вот с этой эта пилюль не потеряется у меня, потому что это свежий, и я знаю точно кладовую, откуда я его извлек. Так что будет в нашем уютном ламповом чатике, но только чуть позже. 7373948, 7373948, 495-й код. Про движение расскажите. У нас снова на Московской кольцевой, снова здорово. Какие-то наезды вчера были. И какая-то совершенно дикая история про водителя большегруза, который полез под ним что-то возиться в рамках ремонта планового, не установив эти конусы. Должны конусы устанавливаться безопасности, такие, которые препятствуют скатыванию автомобиля. Ну и, вероятно, с тормозами тоже какие-то были проблемы. И конусы не установил. И этот большегруз поехал, его и задавил. На 91-м километре внешней стороны МКАД погиб человек. Водитель грузового автомобиля Volvo, между прочим, остановился на обочине, сделал все правильно, внял советом ГИБДД и остановился на обочине, чтобы никто в него не въехал. Вышел на проезжую часть, чтобы устранить поломку. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя, который находился под машиной, осуществлял ремонт. В результате наезда мужчина-водитель от полученных травм скончался. На месте работает следственно-оперативная группа. Да вот что это? И что это и зачем, главное? Зачем и что? Как у вас с движением? Я вам расскажу, если вы не можете. Но ведь это рубрика «В движении», потому что здесь можно рассказывать и о движении тоже, не только о пробках. Хотя и о пробках можно рассказать. После Селятина в рамках вашего движения в Москву. Нет, наоборот, в рамках вашего движения из Москвы в сторону дачной дислокации и проведения пенно-мясных мероприятий вы устремились в Апрелевку по Киевке. И там совершили дорожно-транспортное происшествие. 5.05, ДТП, 26 августа, прямо в Апрелевке, прямо на выезде из Апрелевки, где с дублера, там вы выезжаете на Киевку, дорожно-транспортное происшествие. Снова не получилось поделить проезжую часть, которая там, в общем-то, широкая, и места достаточно для всех. Волгоградка прямо перед Люблинкой, вот прямо на подъезде к Люблинке, на основном токе Волгоградки, не на дублере, тоже дорожно-транспортное, вот здесь, где метро «Текстильщики», в сторону Кузьминок уже растет хвост этой пробки. От Садовода до Волгоградки и уже чуть дальше в сторону Нижегородки, внутренний МКАД. И там, перед съездом на СВХ, Косинская эстакада, дорожно-транспортное происшествие. Второй ряд легковой сломался. Но это же происшествие. Оно на дороге, оно с транспортом, и оно происшествие. Значит, можно называть ДТП, даже если он с ломашкой. Правильно? Правильно. Так, нужно поехать дальше.
Моторы.
Мне кажется, в рамках этого того всего... А, у меня здесь уже все активировано, так что я могу показать вам этот каршеринг. Все люди спрашивали, чё, как? Уж не злословишь ли ты, говорят они, не злословишь ли, не наговариваешь ли лишнего на Яндекс.Драйв и на их потрясающих этих арендаторов, на потрясающих клиентов. Вот, смотрите, вот, пожалуйста, я, картинка для вас специально, чтобы не было никаких сомнений. Екатерина, 764, Николай, Ульяна, 799, Ford Transit. Вот мужчина с довольно бритым затылком и довольно небритой бородой. Вот, он здесь вот как раз идет. Это уже после препирательств, после того, как он рассказал всем, куда идти. А я просто не слышал его, потому что у меня в рамках контроля эфира родные песни в автомобиле играли. И мне казалось так нормально, что вот я прошу ему его дверь, говорю, прикрыть там хотя бы, да, вот это водительское. Можно было как-то так объехать его, нет. Он уже вот сейчас он хлопнул ею, пошел ругаться с мужчиной за моим автомобилем, потом все это, и вот теперь он уже возвращается, в этот момент я его щелкнул, на всякий случай, думаю, чтобы номер запомнить. Вот. Это тоже каршеринг, написано на борту автомобиля, как если бы мы не понимали, что это такое, что это каршеринг. В общем, вот такая парковка. Вот. Это в рамках утренней каршеринговой упоротости. Только что получил данные, увидел здесь, давайте посмотрим. Mercedes-Benz планирует продать свой завод в Подмосковье. Покупателем может стать автомобильный холдинг «Автодом», пишет газета. Какая-то газета пишет. Вот интересно, выписываете ли вы газеты. Хорошо, все, давайте мы в рамках общения. Я не буду спрашивать вас, кто, по вашему мнению, должен приобрести завод «Мерседес». Я единственное спрошу, у меня вот в голосовании, давайте так. Я спрошу вас в голосовании, потому что этот вопрос, так или иначе, он пульсирует в сознании и в вашем тоже, безусловно. Но вот вокруг меня есть некое коллективное сознание, коллективный разум на разных этих, в разных эфирах, в разных работах. Люди-то одни, и людей волнует, тревожит, радует, беспокоит, разочаровывает, расстраивает, пугает. Примерно одно и то же. Вот. И поэтому вот этот вопрос, он выкристаллизовался сам по себе. Они вернутся? Спрашивают меня. Вот. Они вернутся? Я спрашиваю вас. Можно я вас спрошу? Они вернутся? Милые. Милые вернутся. Все причем вернутся. Может быть, даже будет больше. Мы такие будем говорить. Стопэ, ребята, стоп. Вас было чуть поменьше, когда вы уходили. А ты кто такой? А он такой... А я Мазерати, я раньше не был официально представлен, теперь, или там, или, а я Тесла. А он такой, а это что такое здесь? Он такой, а я Форд. Он такой, так тебе же не было. Такой, ну, а теперь пришел, а вот я еще и Опель с собой в полном составе привел. Вот смотрите, и Опель тоже, и Шевроле тоже в полном составе возвращается. То есть они вернутся все, и вернутся даже больше, чем ушли. То есть вернутся... такое количество, какое было на момент тучных лет, когда были представлены все, и у всех были представлены, все было представлено, вплоть до странных таких моделей, как Chevrolet Malibu даже представлено когда-то было. Вот настолько привлекательным был рынок российский. 134-21-35, считаете вы. Вернутся все, а может и больше. 134-21-35. Вернутся, но не все. 134-21-36. Все, кто ушел, все и не вернутся. 134-21-37. Нет. То есть, говорите вы, нет, не вернутся. Проголосуйте. Это просто. Вам нужно начать наминать эту остренькую, приятную коленку рядом с вами, вашего штурмана. А она уже, вот вы ей передайте вербально, что какой вариант вы хотите, а она пусть звонит по телефону, чтобы вы не отвлекались от движения. Обычные городские телефоны. 8495 по 495 коду. Вернутся все и даже больше, чем на момент ухода. 134-21-35. Потому что это будет как с этими. Помните, такая игра есть? Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Музыка играет, а вокруг стульев ходят детки. Вокруг стульев. Дрин-дрин-дрин-дрин-пэм. музыка замолкает, и все такие прям должны прыгнуть, а стулья всегда на один меньше, и кто-то остается лишним. Вот это вот в такую игру будут играть, потому что рынок-то он не резиновый, он имеет свою емкость. Вот, а ниши пустые, как вот эти пустые стулья, очень привлекательные. Ниши типа пустые, но они пустыми не будут, конечно, благодаря китайцам, иранцам, индийцам, эфиопцам, сомалийцам, кто еще кто-то придет обязательно на наш рынок. Вот, они не будут, но будут пустые стулья, очень привлекательные, очень вкусненькие с точки зрения прибыли. И, конечно, ломанутся все сюда, все просто ватагой. А ты что делаешь? Мы его спрашиваем, он такой, а я насосы делаю. Мы такие, алло, это же автомобильный рынок, при чем тут насосы? Он говорит, ну, колеса будете качать, позвольте мне вернуться тоже, будут они говорить. 134-21-35 тогда, вы так думаете. Вернутся, но не все, особо упоротые не вернутся до конца, потому что... Это будет означать дуализм сознания или шизофрению. То есть это будет означать для них поражение, поражение политическое. А они очень хорошо знают, что такое политическое поражение. За ним обязательно следует экономическое поражение. Обязательно. Все будут смеяться над тобой. Говорить, смотри, неудачник какой. Репутация ниже плинтуса. Вот, поэтому кто-то в рамках говноедства и упоротости политической не вернется. Поэтому вернутся, но не все. 134-21-36. Никто из тех, кто ушел в рамках политического говноедства, не вернется. Нет, они, потому что для всех это будет удар по репутации настолько дикой силы, что они не смогут себе этого позволить. Так считаете вы, 134-21, тогда 37. Возьмите и позвоните. Таким образом, вы проголосуете. Да, я слушаю. Доброе утро. Доброе.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Они не вернутся, они все разорятся там. Вот, и возвращаться уже некому будет, я так считаю. Поэтому будем на иранских и на китайских машинах ездить, которые будут процветать.
А вы окрашиваете это заявление, будем на китайских и на иранских ездить как, негативно, нейтрально или позитивно? Для вас это
вот
хорошее?
Китайские, я радуюсь китайским. Я, конечно, не ездил на них пока. Но внешне...
А когда это случилось? Когда у вас ирония и отношение как к ведрам сменилось на нейтральное, а потом на позитивное к китайцам? Как это произошло?
Вы знаете, где-то года, наверное, 2-3 назад, года 2-3. То есть я помню, вот лет 10 назад, это китайские были действительно ведра, которые за 2 года ржавели. Но года 2-3 назад я понял, что в принципе машинки-то неплохие, то есть и модельный ряд у них прекрасный, да, и они развиваются очень активно. И внешне они, я скажу, даже, может быть, лучше некоторых европейских, японских.
Разнообразнее. Можно сказать, что значительно разнообразнее. Окей, хорошо, принимается. Я принимаю и ваши тоже комментарии. Вам есть что сказать. 7373948. 7373948. Позвоните.
Моторы.
Алло. Не, в рамках середины часа должно быть что-то другое у нас.
Моторы.
Ну, давайте же обсудим их возвращение, и вот это все будут возвращаться чисто на пообедать, как разведенный муж. А он разве чисто на пообедать возвращается, разведенный муж? Мне кажется, на другое, на что-то он возвращается периодически. А обед это такое. Ни «Опель», ни «Шевроле» так и не вернулись, Дэн Павлов. Ну, как же не вернулись? Вернулись, но с отдельными моделями, аккуратно. Они прощупывали, как бывает так, что ты приходишь... В октябре лед вроде есть, но понимаешь, очень тонкий. Начинаешь прощупывать. Через день зайдешь, пощупаешь. Если ты рыбак зимний, да? Чего я не понимаю зимней рыбалки. Потом через недельку наступишь и пощупаешь. Вот они в рамках исследования рынка все-таки они возвращались. «Шевроле» так тебе вообще не уходили никогда. Полностью. Грузовые это «Шевроле» оставались. И вот «Опель», да. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Знаете, предложу свою версию, такую немножко неожиданную. Они, конечно, захотят вернуться, но смогут ли. Разрешим ли мы? Потому что, с вашим сегментом все было понятно. Это было BMW, это было Audi, это был Porsche. Но вчера, если вы смотрели новости, был представлен Аурус водородный за 36 миллионов.
Да.
Те, кто хочет сказать, что он ездит на деньгах, он просто купит Аурус.
И не просто ездит на деньгах, а что он еще и патриотически настроенный, потому что тоже сейчас котируется. Правильно.
Что, извините?
Ну, и что у него не просто есть деньги, а он еще и патриотически настроен, потому что это тоже важно сейчас.
Да.
Вот.
Я про то, что будет занят рынок. Хорошо, да, они вернутся. Насколько они вернутся на своего покупателя?
А мы будем предлагать им биться на ножах. Бейтесь на ножах за право вернуться сюда. Давайте. Вот, и откроем специальные бойцовые ямы, будто мы Дейнерис бурерожденные. Мы такие, ладно, уговорили, открываем бойцовые ямы. Давайте, бейтесь там, а мы будем смотреть на вас и выбирать, кто достоин вернуться сюда, а кто не достоин сюда вернуться. Давайте, до первой крови. Потом такие, не до первой крови, до второй. Такие, нет, насмерть давайте, бейтесь насмерть, а потом победитель вернется. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем хорошего пятницы.
Да.
В общем, смотрите, любая война, она всегда же оканчивается мир, да? Любая.
Да.
Вот. Поэтому там это рано или поздно прачки улягутся, это однозначно. Да? А в нашем мире двойных стандартов по-любому что-нибудь придумают, извернутся, преподнесут это так красиво, что и вернутся. Это однозначно будет. Почему? Потому что любой политикой все равно правит экономика и бизнес, да, то есть как бы они это неотъемлемая часть. Это не может быть такого, что вот.
Безусловно. Это два магнита, которые тянут друг друга к себе же. Деньги и власть. Власть и деньги.
Однозначно. Поэтому рано или поздно это все равно произойдет. Единственное, здесь надо вести себя ровно так, как ведет наш президент. Тихо, спокойно, без громких заявлений, не надо кричать на камеру что-то там. Вот
достоинство, в общем, достоинство.
Да, мы медленно спустимся с гор и отымеем все
это. Да, достоинство. Это как в «Джентльменах», но не удача, а в «Джентльменах» Гая Ричи, помните про этот рассказ про льва был, когда МакКонахи рассказывал все это дело. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да, Ром, доброе утро, хороший эфир.
Спасибо.
Хотел рассказать, ездил в Крым тут, вот вернулся вчера, в дальней точке, и вот посмотрел на китайца, всю жизнь был фанатом Шкода, ну что-то как-то вот Шкода начала разочаровывать меня по отношению к своим машинам. То есть вот, ну а вот китаец посмотрел, ничуть не хуже сделан-то, оказывается. Как-то надо себя перебороть, мне кажется. За ней будущее.
Ну, а приходится именно перебарывать фактически, физически, или это просто вопрос эмоциональный и привычки?
Ну, это вот как сейчас перебороть с импортного масла, перейти на отечественное. Вот, хорошая машина и китайская машина. Вот.
Вопрос. Так, ну да, но это хороший процесс, как вы считаете? Это хороший, наоборот. Потому что ведь вы же понимаете, что эта ситуация, она же подкачивает, и она же еще и дает импульс развития самому китайскому автопрому. Мало кто смотрит на эту ситуацию с данной точки зрения, потому что мы думаем, что мы всегда, мы какие-то пассив в этой ситуации, а они типа актив. Но на самом деле ведь мы тоже даем импульс на развитие. Если появляется дополнительный запрос на качественную продукцию, а мы хотим качественной продукции, это дополнительно дает импульс развитию и автопрома в Китае тоже.
Ром, ну вот смотрите, как бы у меня был целый день, как бы когда отдыхали, мы там на пляже собрались, владелец BMW, владелец Шкоды, владелец вот этого китайского автомобиля марки Geely, да. То есть, и вот по сравнению, как сделана Шкода, проигрывал очень сильно. И BMW уже где-то вот уже очень-очень...
Вот, а какие остались рядом вопросы? Вот вопрос, все равно, вот что-то такое, есть заноза какая-то, которая сидит в сознании?
Заноза, вроде все как бы хорошо, рентабельность машины на вторичном рынке.
То есть нет общего доверия у массы, что это будет, что она надежная через 3 года тоже.
Хотя написано, что как бы это же Volvo, да, дочернее предприятие, то есть все от Volvo, то есть сделано достойно, как у Volvo. То есть я был настолько поражен этим, то есть как бы вплоть до того ногой махнул, все открылось, все в пластике, мотора не видно. То есть вот понимаете, да, то есть я был просто поражен, даже телевизор есть.
Есть такое ощущение. Спасибо большое. Все дело в том, что в отличие от Volvo, если Volvo мы наблюдаем на протяжении десятилетий, и мы видим, как итерации меняются, да, ну, то есть по ходу жизни поколения меняются, сначала она обновляется, что-то появляется Special Edition какой-нибудь, потом обновление выходит, потом еще 3-4 года выходит новое поколение, и все эти годы автомобиль на виду. Вот он здесь. То есть ты знаешь людей, лично знаешь людей, которые катают XC60, там, условно, на протяжении 4 лет, 5 лет. И ты видишь, что с автомобилем, ты видишь на вторичке эти автомобили. То вот в отличие от этой ситуации, китайцы настолько взрывообразно развиваются, что мы, они как будто бы все время молодые. То есть они... Они как будто бы все время свеженькие. И ты думаешь, это как птенцы воробьев или голубей наоборот. То есть никто никогда не видит птенцов воробьев. Где маленькие воробушки, маленькие птенчики или маленькие голуби? Где они все? Мы видим сразу взрослых голубей. Так вот, здесь наоборот. То есть мы не видим старых китайцев. Они как бы отчаливают на кладбище слонов, будучи еще молодыми, да, этими, да, ранними. И мы не видим эволюцию старения китайских автомобилей, а те, что видим, это все те китайские автомобили, представляющие собой предыдущую генерацию китайского автопрома, тогда, когда качество было далеко не на первом месте, и не на втором, и не на восьмом. Качество отделки, качество материалов, качество инженерии в этом автомобиле. И вот это и создается ощущение какого-то пробела. То есть есть или абсолютно новые китайцы, или старые-старые ржавые ведра. А где средневозрастные? Где вот эти чуваки, которые, как мы примерно, они все еще полны сил, энергии, всего, но уже такие умудренные и все такое. Вот их нет. И из-за этого создается ощущение, что вторичного, на вторичке... Что-то с ними не так, вот что-то не так с ними как-то. Вот все время что-то получается, как будто бы какие-то проблемы есть, ощущения. Да, это вот вы меня спровоцировали, конечно. А поскольку пятница сегодня, а почему не упомянуть еще раз об этом?
Ива Гричи, легенда Англии.
Вот. Пересмотрите, если, ну, кто-то ругает, говорит, что нет, это не Гричи настоящий уже. Но МакКонахи здесь, конечно, просто вот красавец. Как мы должны себя вести? Как мы должны себя вести сегодня?
Мало вести себя по-царски. Надо быть царем. Нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели.
Ну все, дальше киношка уже. Все, пожалуйста, идите и смотрите, вы что, не смотрели, что ли, «Джентльменов»?
Моторы.
Да, так вот, результаты голосования, они чрезвычайно любопытны, на мой взгляд. Чрезвычайно любопытны, и машина наша голосовательная тоже прифигела чуть-чуть, она не ожидала такого. Вот и смотрите, вы думаете, я звонил по всем этим номерам, по всем телефонам? Если бы и захотел, не смог бы, у меня нет столько телефонов. Увидели инфографику? 33, 33, 33. Вот как распределились голоса в голосовании. Вернутся. Они вернутся. Скажите мне, опираясь на какой из 33% отвечать людям? Я скажу нашей костюмерше там через неделю. Или гримеру нашему скажу. Говорит, Анечка или Танечке скажу. Танечка, я специально по твоему запросу провел голосование, собрал мнение аудитории. Так вот, они вернутся все, вернутся не все, и вернутся никто в равных долях, мы думаем об этом. Ну, что это за голосование такое? Я такого не видел еще. Чтобы не два варианта, и там было 50 на 50, а три варианта, и все по 33. Нормально? Да я знаю, что получается 99. Но 1% это доля ангела. Вы знаете, да, как у виски или коньяка. Закупорьте все в бочку, храните, а потом крепость упадет все равно на проценте. Куда-то это все исчезнет. Это называется доля ангела. И вот у нас тоже 1% это доля ангела. Из бочки нашего голосования оно испарилось. Так машина пересчитывает просто, что десятая доля пересчитывает в целый процент. И как-то вот она так пересчитала, что 33. Какому варианту добавить 1%, чтобы было все по чесноку, чтобы было ровно 100%? Вы бы какому накинули варианту? В общем, вернутся все, и даже те, кто ушли давным-давно, все равно тоже вернутся за компанию, потому что мы превратимся в развивающийся автомобильный рынок. Есть развитые автомобильные рынки, сверхразвитые автомобильные рынки, развивающиеся автомобильные рынки и в каком-то таком эмбриональном, эмбриональной стадии развития. Так вот эти вот, которые развивающиеся автомобильные рынки, вопреки здравому смыслу, они самые привлекательные. Потому что если ты развитый автомобильный рынок, это означает, что все ниши у тебя заняты, это означает, что весь потенциал рынка уже используется, а бизнес устроен таким образом, что он должен расти. Как говорила королева, вы помните сами в каком произведении. В наших краях просто, чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. А если ты хочешь двигаться вперед, то нужно бежать в два раза быстрее. Так вот, это бизнес, так любой бизнес должен себя вести. Просто, чтобы на плаву держаться, нужно мчаться вперед. А чтобы двигаться вперед, нужно двигаться еще в два раза быстрее. В этом смысле, конечно, развитый рынок, любой, в том числе автомобильный, не привлекателен для компаний больших автомобильных. В том смысле, что нет потенциала роста. А у развивающегося рынка потенциал роста потрясающий. Так вот, мы сейчас резко, молниеносно превратились в дико интересный потенциальный автомобильный рынок. Просто в дико интересный. Потому что на 80%, как утверждают аналитики, злополитики, на 80% обрушился российский автомобильный рынок. Ну, в смысле, не до 80%, а было сколько-то, ну, там было 10, а осталось 2. Вот из каждых 10 автомобилей осталось только 2. А остальные 8 скукожились, превратились в такие штучки. Вот это когда в воду холодную войдешь, потом ходишь, такой, что это такое? А мы такие, а это наш автомобильный рынок. Вот это вот наш автомобильный рынок такой. На 20% остался. Аурус опроверг данные о водородном седане за 36 миллионов рублей. Вообще нужно сказать, что Минпромторг, а этим же в том числе и Минпромторг занимается, что-то Минпромторг в последнее время стал часто опровергать что-то. Неважно что. Все время опровергает. Опровергает. Зотти вот эта вот электрическая появилась штуковина на колесе Дуюнова. Вы знаете, я почитал, это такой лохотрон, оказывается. Ну, как мне кажется. Внимание, я аккуратно буду говорить. Как мне кажется, вообще эксперты утверждают, что такой лохотрон. И в этом участвует Минпромторг. И там даже планировали там 100 миллионов выделять под эту Зотти. Под колесо Дуюнова и все остальное. И вот еще раз. Я все время хочу сказать, а почему вы такие эрогированные? Можно спросить вас, чиновники? Ну, чего вы такие экзальтированные и такие возбужденные и такие все рефлексирующие, что вам нужно тут же моментально включиться во что-то, опровергнуть что-нибудь, сказать что-нибудь, еще что-то такое? Вот. Зачем? Почему не взять паузу? Вы понимаете, что эмоциональные заявления, основанные на вспышках эмоций, они, как правило... Ну, потом жалеешь об этом, что так вот. Думаешь, вот бы я 5 минут бы подождал, подышал бы, и уже так бы не реагировал резко. А теперь уже отреагировал, уже что-то ляпнул, вот это все. Почему сразу нужно реагировать? И все время как будто бы в какую-то это, как в лужу пукнул потом получается. Ну, не всегда, но так часто бывает. Вот накануне появилось, что 36 миллионов рублей будет стоить водородный седан «Аурус». Он говорит, нет, не будет стоить 36 миллионов рублей, это ошибка. Да помолчали бы до понедельника хотя бы, посчитали бы, подумали бы. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Да?
Вы же помните нашего классика Ильву Петрова?
Угу.
Согласие есть продукт при полном
непротивлении сторон, конечно. Да.
Да. Так почему вы считаете, я делаю скидку на вашу иронию и все прочее, что к нам побегут, возьмитесь, ресторане. А что мы сделали для того, чтобы они к нам повернулись?
Мы предоставили им рынок и наши деньги, и ресурсы, и льготы, и вот это все. Мы условия. Это называется инвестиционные условия и условия рыночные.
Это они сюда несут?
Нет, они получают рынок сбыта. Может, вы пропустили про развивающийся рынок и потенциал. Потому что потенциал роста на европейском автомобильном рынке крайне низкий. Ну, низкий. Они сегодня в этом году ты продал 100 тысяч автомобилей. И в следующем году ты продашь 100 тысяч автомобилей. И в следующем году ты продашь 100 тысяч автомобилей. А с учетом зеленой повестки дня, ну, которая сейчас будет, безусловно, трансформироваться и пересматриваться Европой в связи, опять же, с их позицией по энергоносителям из России, то есть они такие, нет, мы лучше мы задохнемся здесь все от мороза и от отсутствия, и от вони, потому что мыться будем 4 раза в месяц. Мы же не Олаф Шольц, канцлер Германии, который каждый день моется и без этого самого, без зазрения совести говорит об этом людям. А я, говорит он, когда его спросили, а как часто вы принимаете душ? Он говорит, каждый день. И все такие, о, тут мы смотрим, что это такой ты чистый весь. А мы-то, получается, 4 раза в месяц у нас, раз в неделю, четверг, банный день, и мы в четверг обтираемся влажными салфетками, всю неделю плюем на них, а потом обтираемся, ну, чтобы как-то. Вот это все. Это же их позиция, ну, сами, правильно? Сами себе такую позицию сделали. Поэтому мы-то чего? Но мы предоставляем рынок. И с условиями зеленой повестки автомобильные компании будут нести колоссальные затраты. Потому что сами взяли на себя обязательство перевести себя к 30-35 году на зеленую энергию. Ну, на электроэнергию или на гибриды. Вот. А теперь понимают, что экономически это смерти подобно. Ну это удавка. Вот это удавка, то, что происходит сейчас, а с этой удавкой еще одна идет, это зеленая повестка. И именно поэтому сейчас каждая компания, уважающая себя, старается как-то отползти от этой обязательности, от обязательств к 30-35 году перейти на электромобили. Отползти, потому что это убьет их все. А здесь есть рынок невероятной емкости, огромный рынок, который готов покупать, елки, мы же, у нас нет культуры отмены. Мы не отменяем Вагнера, мы не отменяем Кафку, мы не отменяем братьев Гримм, или они, братья Андерсены были. Мы не отменяем культуру западную, нет. Не отменяем кинематограф западный. Мы не отменяем автомобили западные. Мы готовы покупать дальше. Ребят, приходите. И вот ситуация, при которой дома тебя не хотят, не могут приобрести в должных объемах. И, напротив, затягивают на твоей шее удавку зеленой повестки. Твои же политики, которые должны помогать тебе, твои же политики. А рядом рынок, который говорит, братцы, вот, смотри, и мы эти ведрами денег помахиваем. Вот у нас, ну, в смысле, и никто не против. Мы же не выгоняли, вы же сами ушли. Так почему вы думаете, что не вернутся? Конечно, вернуться. И мы вернемся к Аурусу за 36 миллионов рублей. Информация о том, что водородная версия Аурус Сенат будет стоить 36 миллионов рублей, оказалась ошибочной. Об этом сообщает кто-то со ссылкой на разработчика в ГУП НАМИ. Ранее в телеграм-канале каком-то появились данные о цене седана на топливных элементах, которые якобы более чем вдвое превысит ценник Lamborghini Urus. Ну, не знаю. Однако прогнозы касательно стоимости модели давать пока рано. В НАМИ подчеркнули, что собрали только прототипы Аурус водородный. И сейчас обкатывают их для отработки технологий. То есть говорить о цене в 36 миллионов пока рано, вы понимаете, что это в равной степени может быть, можно расценить как «нет, нет, он таким дорогим не будет» или «нет, нет, он таким дешевым не будет». Ну, тут вопрос. То есть 36 это не соответствует действительности, а на самом деле он 80 будет стоить. Или 36 не соответствует действительности, а на самом деле он будет стоить 35 985. Тут вопрос. На топливных элементах Аурус Сенат якобы готовят к серийному производству осенью. Запустят в случае поступления заказа от государства. Однако и срок вероятного начала сборки тоже не соответствует действительности, заявил Гармай. Who is Гармай? Андрей Гармай. Зам главы государственного предприятия по работе со СМИ.
Чего?
Зам главы государственного предприятия. НАМИ вот этого предприятия, вероятно. По работе со СМИ. То есть есть глава по работе со СМИ государственного предприятия. У него есть зам. Прикиньте, вот эта структура. Скажите, а радиостанции нет у вас там? Мы бы программу какую-то. Может, у этого предприятия есть радио, телевидение, спутники свои какие-то. И планета маленькая, где рабы ползают на коленях, а на них плюют все ради удовольствия. В общем, не знаю. Если поступят... Ну, понимаете, в чем дело? Я думаю, что у нас людей состоятельных, которые могли бы позволить себе и такое тоже. Достаточное количество. Другое дело, вот он думает, такой владелец, это куда мне Петровича гонять нужно будет? Это сейчас не метафора чего-то другого процесса гонять Петровича. Нет. Имеется в виду водитель, который должен поехать и заправить автомобиль. Ведь это было бы хорошо, если бы мы, к примеру, водород могли прямо из окружающей среды брать. Водород, к слову сказать, самый распространенный во Вселенной, самое распространенное вещество. Его больше всего во Вселенной в нашей. Но, к сожалению, мы не можем, как рыбы не могут усваивать кислород, находящийся в воздухе, они могут усваивать только кислород, растворенный в воде. Так и мы не можем усваивать водород из Вселенной. Нам нужно, чтобы этот водород был специально для нас сжижен, и чтобы вот это вот все. А для его производства нужна энергия. А потом, когда вы его произвели, нужны водородные заправки. Вот это все. Так вот, куда Петровича-то гонять? Где? Потому что у нас, насколько я понимаю, на всю Москву и Московскую область еще до недавнего времени была только одна заправка. И то это какая-то была такая штуковина в промзоне какой-то заброшенной, какое-то предприятие. И там стояла эта станция такая полушпионская, не знаю. Водород 79 в атмосфере, 21 кислород, остальные газы. В атмосфере 21 кислород. Не-не-не, это вы путаете, Дэн Павлов. В атмосфере 79 азота, не водорода. Вот. Так в этом и заключается главный принцип. Ты можешь позволить гонять Петровича на заправку. Конечно, но эта заправка в принципе должна быть. Фомина, скажи мне, пожалуйста, когда ты услышишь от мужчины фразу «гонять Петровича», о чем ты подумаешь?
Ну уж точно не о заправке.
О чем? Ну давай же.
Ну, нас не никто знаю, не, прислуга
нас,
какая-то.
Нас никто быть. Не слушает, все равно. Скажу.
Да, конечно.
Гонять Петровича. А если гонять Лысого Петровича?
Ну прекрати, ну Роман, что ты делаешь?
Ну в смысле, мужчина, его зовут Сергей Петрович.
Да, конечно.
У него выпали волосы в рамках гормональной перестройки.
Алопеция.
Алопец, так и называется?
Да.
Вот, у него алопеция, не побоюсь этого слова.
Папа, ты гоняешь его на заправку.
А папа его был Петр. И, соответственно, вот что у него Петрович. И этому Сергею Петровичу его начальник дает распоряжение сгонять на заправку на водородном аурусе и заправить его полный бак водорода. А ты о чем подумала?
Об этом же.
Ого.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 26 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. О денежках, нет, об автомобильном, ну, об околоавтомобильном, обо всем. И вот это вот все. Значит, повестка дня какая? Повестка, ну так, повестка следующего часа, ибо мы здесь будем сублимировать и весь день попытаемся втиснуть в этот оставшийся следующий час. Так, что вы вгоняете в краску женщину, пишет Рисориус. Я не знаю никаких женщин здесь. У нас Фомина, но вы зря пытаетесь ей причислить титул, который ей не принадлежит, как женщина. Она у нас девчоночка наша молодая. И если вы думаете, что что-то может вогнать ее в краску, но вы не знаете Фомину. Так, папа Леры, доброе утро, с днем рождения. Бибамба тоже здесь с нами, Фома 73-й. Здравствуйте, каждый умный житель, не знаю, что это. Доброе утро, Леший здесь, молодой дедулька. Некоторые рыбы, например, лабиринтовые, умеют усваивать кислород из воздуха. Пусть и аурус умеет получать водород из воды. Конечно, пусть. А мы в это время пусть будем молодыми, здоровыми, богатыми и красивыми. Пусть мы будем такими. Давайте уже мы в конце концов такими будем. Обратите внимание, молодой в этой формуле, молодой, здоровый, красивый, богатый, никто никогда не добавляет умный. Потому что от ума морщины. Между бровями, вот здесь на лбу, морщины появляются вот такие. Это когда ум. Поэтому ум никто не включает в перечень чего-то необходимого для счастливой жизни, правильно? Ибо многие знания, многие горести, и это противоречит вообще как таковой концепции счастья. По этому поводу я хочу сказать вам следующее. Мы сегодня уже запороли натуральные пилюли, и стало очевидно, что эту пятницу мы должны провести как-то совершенно иначе. Поэтому я предлагаю нам сегодня такие гибридные вещицы. С одной стороны, здесь что-то натуральное, а с другой стороны, умеренно синтетическое. Я не знаю, зачем будущее, меня спрашивают. Будущее за водородом или это фантастика? Я думаю, будущее зачем-то за тем, что мы еще не изобрели. Ну, не изобрели. Но прикиньте, если бы египтян, даже со всеми их продвинутыми технологиями, спрашивали, а как вы считаете, зачем будущее за песчаником и вот этими блоками, которые вы придумали, офигенные, позволяющие поднимать колоссальные, колоссальный вес, блоки каменные, эти, ну, песчаные, на высоту огромную. Вот будущее за этой технологией или, может быть, за рычагом, а не за блоками? Как вы считаете? Вот что вам египтяне те рассказали про интернет, про вот водород, электромобили? Да ничего, в общем-то. Поэтому, если мы говорим о будущем 5-10 лет, 5-10 – это одно будущее. А что через 200 лет? Если мы не угробим маленький, каменистый, синий-голубой, зеленый шарик сами, еще в течение там нескольких тысяч лет, то бог его знает, какое там будущее. Я абсолютно уверен, что ничего из того будущего сегодня, сейчас мы не видим. Ровно так же, как те самые египтяне или римляне не знали о нашем будущем и о тех технологиях, которыми мы сейчас пользуемся, не замечая даже их, считая их чем-то обыденным, повседневным и всегда существовавшим. Валькирия Сороговна, юрист, держите нас в курсе. Как там в Крыму? Валькирия пишет, а я завтра в Крым. А куда в Крым? В романтически настроенный равнинный лиманный Крым-Евпатории или на ЮБК куда-нибудь? Валькирия, все знают же, Коктебель — это вино, это не место никакое. Зачем вы в вино едете? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му. Заходите, прямой эфир, другого эфира у нас с вами не бывает. Можайка, Кутузовский, после Рублевки, точнее до Рублевки из центра ДТП. Держитесь там. Компания Tesla показала снова компьютерную графику. Он же лично, на мой взгляд, только добавляет недоверие всем будущим клиентам, которые хотели бы получить уже настоящий автомобиль Сэйми, грузовик электрический. Но вот снова компьютерная графика. Как будет выглядеть интерьер кабины? Они показали нам, а я показываю тоже нам. Вот так он будет выглядеть, по мнению компьютерных дизайнеров компании Tesla. Большие стекла, два больших экрана, которые не дублируют, ну, дублируют зеркала, но при этом у зеркала тоже зачем-то есть большие, при том, что картинка выводится также на эти два экрана. И между экранами зажато рулевое колесо. И одно кресло водительское посередине, будто это какой-то спортивный болид. Извините, сейчас мы пропустим накал грибных страстей, поэтому умолкаю. Трупы. И А-185. Это трупы теряют обувь. Обратите внимание, даже статистика такая какая-то была проведена. Если вы видите тело сбитого человека и обувь отдельно от него, это значит, скорее всего, человек мертвый. Почему-то вижу постоянно валяющуюся обувь на МКАД. Интересно, кто эти люди, которые ее теряют? Я думаю, это бывшие люди, послужившие науке и естественному отбору. Николай утверждает, что по его личной классификации самая большая планета в Солнечной системе – это Земля, а все остальное – газовые гиганты. А я утверждаю, Николай, что размер имеет условное значение. Значение имеет гравитация. Так вот, исходя из этого значения, универсального вселенского значения, Земля, конечно, далеко не самая большая планета, а самая большая в этом смысле планета, конечно, Юпитер. Потому что размер — это такое. Черная дыра может иметь в размере несколько километров в сечении, а гравитация — в 1000 звездных масс. И поэтому гравитация имеет значение, а вовсе не размер. Но вы не рассказывайте об этом своей женщине, она не поверит.
Моторы.
Да, обувь на дороге — это обувь дальнобойщиков. Выпадает с подножки, потому что она там стоит. Или они выбрасывают ее в какой-то момент. Они просто едут и говорят, что это у меня здесь какое-то? И выбросил. «Лада» впервые за 13 лет выбилась в лидеры авторынка Москвы. Наконец-то москвичи рассмотрели «Ладу». Не было бы и счастья, да несчастья, как говорится. В июле марка «Лада» стала лидером продаж на авторынке Москвы. Не страны, потому что в лидерах авторынка страны «Лада» находится уже довольно давно и забралась туда еще в те времена, когда все нормально у нас было. Вот «Автостат» сообщает. Такого результата компанию не удавалось достичь впервые. Ей удалось достичь впервые за последние 13 лет наблюдений. Я думаю, что за все 13 лет наблюдений. За месяц москвичи приобрели 684 новых автомобиля АвтоВАЗа. Этого достаточно стало «Ладе», чтобы выбиться в рынке. Да. Москвичи. А «Жигули» купили... новость такая должна быть. Москвичи купили 684 «Жигуля», а «Жигули» купили 700 москвичей. Так вот, китайские производители тоже стремятся в лидеры, но автопродукция АвтоВАЗа оставила их позади. С одной стороны, мы слышим, что автомобилей нет, что они там не приходят куда-то и стоят каких-то запредельно колоссальных денег. А с другой стороны, вот, пожалуйста, самой популярной маркой на рынке новых автомобилей в Москве лидеры... Кто? На втором месте непонятно. Самой популярной маркой на рынке — «Лада». До этого удавалось стать в 2009 году. А модель-то какая? Непонятно. На втором месте Kia. 580 проданных автомобилей. Оставшиеся более чем 100 единиц. Это всем остальным. Третье. Нет. Проданных экземпляров. Оставшиеся более чем... от 100... Боже, кто пишет такую новость? Мария, заканчивайте писать. Лучше танцуйте. Третья строчка досталась китайскому Geely. Потом Hyundai. Потом «Черри». И вот так выглядит рынок новых автомобилей в Москве. «Лада», «Киа», «Джили», «Хёнде», «Черри». Ну, прикольно. Что касается наиболее ходовых моделей, то первенство досталось Lada Vesta. Ее в количестве 393 штук приобрели. Второе место Geely Colray. Третье Chery Tiggo. Потом Lada Granta. Haval Geleon. И чего еще? И больше, я так смотрю, ничего. А все остальное, вероятно, вы каким-то серым импортом и еще чем-то таким завозите сюда. Ну, в смысле, приобретаете, вероятно. Российская разработка поможет водителям ориентироваться на дороге в темноте. Вот что мы умеем делать на самом деле очень хорошо. Мы умеем делать какие-то технологии потрясающие, которые, наверное, очень полезны. У нас готова к тестированию разработка, которая будет предупреждать водителей о препятствиях на дороге в темное время суток. Препятствия на дороге в темное время суток предупреждают нас зрение обычно. Зрение. И всевозможные системы помощи водителю, которыми уже оборудованы автомобили. Так что за колесо мы изобрели? Сообщает ТАСС со ссылкой на инфраструктурный центр «Автонет». Испытания системы начнутся в Перми и Санкт-Петербурге. Разработка призвана сделать более безопасной езду при недостаточном внешнем освещении. Она будет предупреждать водителей о пешеходах, открытых люках и других препятствиях на пути. Что в основе? В основе лежит технология, называемая автомобиль-среда. Не среда, в смысле день недели, а среда, как окружающая среда. При помощи этой технологии автомобили общаются с инфраструктурой и другими дорожными объектами. Вот так ты выходишь, бывало, и видишь, что у них что-то происходит. Ты так прислушиваешься, а он, оказывается, общается, гаденыш, с канализационным люком. Говорит, ну ты как вообще? А люк такой, да вот, лежу. А этот такой, да вот, а я стою. И вот они общаются, стоят, автомобиль и окружающая среда. Значит, с дорожными объектами. Эта система обучена определять вибрационные воздействия от пешеходов, других машин, открытых люков и передавать данные на бортовой компьютер автомобиля. Чего? Секундочку. Так, оркестр, маэстро, урежьте марш. Ага, спасибо. Значит, в основе системы технология автомобиль-среда, с помощью которой машины общаются с инфраструктурой и другими дорожными объектами. Она обучена определять вибрационные воздействия от пешеходов, других машин, открытых люков и передавать данные на бортовой компьютер. Это что за фигня-ка такая вообще? Вибрационное воздействие от пешеходов и открытых люков. Вибрационное воздействие. Пилотные тесты системы, которая станет частью проекта платформы «Автодата», будут запущены в Перми. И это самое. Разработчики уверены, что технология поможет снизить аварийность ночью. Также она пригодится в условиях плохой видимости, например, во время тумана. Вот оно что. Это самое. А сколько... Извините. А сколько... Можно я уточню? А сколько миллиардов выделено на разработку системы этой? Потому что, знаете, мне кажется, что у меня тоже есть идея на этот счет. Аура. У каждого физического тела есть аура своя определенная. И, как уже было сказано, гравитация. Мать всего сущего. И я бы гравитационным, я занялся бы гравитационным излучением, вот этими гравитационными волнами. Так, чтобы вся окружающая среда сообщала путем гравитационных искажений свое местоположение и состояние. А автомобиль бы общался, считывая все это гравитационное. И таким образом тоже мог бы ехать в тумане. Можно мне грант какой-нибудь выделить? Но там, ну, к примеру, мне бы хватило 6 миллиардов рублей. 6 миллиардов рублей. Это значительно меньше 10 миллиардов, ребят. Это значительно меньше. Все другие будут вам предлагать за 10, за 15, а я за 6. Там это самое. Ну, это же разработка научная. То есть она может зайти в тупик в какой-то момент. Ведь наука — это же опыт, приобретаемый не только успехами, но и неудачами. Правильно? То есть, ну кто бы сказал... условному этому Ньютону, какому-нибудь Эйнштейну, что это все работает. А, точнее, все, что он напишет, будет работать. Там бывали ошибочные суждения. Они потом признавали это и говорили, что ну да, я добросовестно заблуждался. Признаю это. Это тоже, между прочим, признак большого ученого, когда он способен признать свою ошибку. И я признаю, если вдруг не получится у меня там что-то вот с гравитационными искажениями, которые посылать будут люки, бордюрные камни, мыши, крисы, собаки, перебегающие дорогу. Если вдруг что пойдет не так, так я готов признать это буду. И честно, я первым скажу, что, ребята, не получилось. Не получилось. Но это же наука. Ну что ж такое. Это, конечно, запредельно. Автомобили будут общаться с окружающей средой через вибрационное воздействие от пешеходов. А если пешеход стоит, не воздействует вибрационно? Ну, в смысле же, сердце-то бьется у него. Сердце. И вы такие, это же тоже вибрация. Точно. Это что-то, конечно, вообще запредельно фантастическое для меня. Помните, мы с вами говорили о двигателях, которые нам нужны. Вот здесь, в этой программе. Все, мы уже идем дальше. Все, такая фантастика, она конечно, прекрасная. Вот. Все знают, что кошки обладают гравитационным излучением. Да, безусловно. Именно поэтому, конечно, и девятью жизнями. Поэтому они на ноги всегда приземляются и даже приводняются. Вот. И помните, мы про двигатели общались с вами. Дескать, после того, как здесь в моторах было заявлено, что мы, конечно, можем сначала захотеть построить офигенский наш российский автомобиль какой-нибудь классный, но это сложнее, чем начать с чего-то чуть менее глобального, но более важного. К примеру, создать сердце автомобиля, двигатель нормальный, и коробку нормальную. Потом уже мы создадим тележку свою нормальную, а потом вокруг этого всего хозяйства будем строить автомобиль. Даже автомобили, потому что так сейчас устроен автомобильный мир, что нужно создать платформу. А на этой платформе уже выстраивать целый модельный ряд. Так вот, мы должны создать все это и двигатель. Я спрашивал вас, какой мы хотим двигатель, турбо или атмосферный, и потом по объему его. А также еще была новость, сейчас мы объединим два направления мысли. А также была новость о том, что АвтоВАЗ начнет поставлять в Иран двигатели для перелицованного Логана, который производит в Иране компания, которая называется, я не помню как, вот, и, ну, это не важно. Оказывается, что, как в той нашей старой присказке, не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл, так и здесь. Не мы им, а они нам. И не для Логана, а наоборот для наших ладушек, для оладушек наших, для весточки для нашей и всего остального. Иранцы предложили турбомотор для автомобилей «Лада». В арсенале «Иран Кодро» имеется 163-сильный наддувный двигатель 1.6, который компания готова поставлять «АвтоВАЗу». На сегодняшний день «Лада» комплектуется исключительно атмосферным двигателем. В прошлом году появилась информация, что «АвтоВАЗ» может начать ТСЕ-150. Помните этот моторчик, который появился у нас сразу в нескольких автомобилях? Первым был «Аркана», потом «Каптюр», а потом и в «Дастер» пришел этот двигатель. Совместная разработка «Рено» и «Даймлер» компании «Мерседес». 1.3, 150 сил, турбомотор. Вполне себе тяговитая штука, вполне себе приемистая, и двигатель, с которым модель приобретает новое звучание. Ну, или так, новое прочтение. Не то чтобы звучание, там звука от него не очень много, и он не очень внушительный, но тем не менее. И вот здесь вопрос, что осталось с этой идеей? Вот что? Весной нынешнего года французы ушли с российского рынка, разорвав партнерское отношение с российским автопроизводителем. Они говорят: знаете что, россияне, знаете что? Вот что, вот что, и вот, вот что мы думаем о наших партнерских отношениях. И ушли. Вот что мы думаем о наших партнерских отношениях. Говорят они, эти французы, и ушли. Вот. И унесли с собой мотор 1.3. Мы такие: алло, это самое, ну так а что все эти годы? Мы потратили на вас наши лучшие годы жизни. А они говорят: идите в жопу. И все. И развернулись, и ушли. И в этой связи, конечно, нам бы хотелось иметь двигатель. И другой вопрос. Но иранский. Хороший мотор, но иранский. Речь идет о двигателе объемом 1.6. На базе французской атмосферной четверки наддув помогли внедрить инженеры немецкой фирмы, То есть это такой монстр Франкенштейна. Ведь неправильно же, Жека, скажи, что неправильно говорить, называть Франкенштейном монстра.
Конечно, потому он прекрасен.
Франкенштейн — это ученый. Он красивый, молодой, и он кричал так в небо: «Он живой!» Он живой, правильно?
Да, но здесь, знаешь, перенос.
Да.
Ну, такой да. смысловой перенос. Мы переносим создателя, имя создателя да. на его создание.
А само чудище, которое он создал, оно называется монстр Франкенштейн.
Да, но ты понимаешь, да? Что
я понимаю.
Перенос. Перенос. Потому что нам так удобно. Ну, чем да. это вот эти вот смыслы?
А что он не назвал? Кстати, не дал ему имя, там, Федя, допустим.
Ну, нет, Федя...
А хорош... занято уже, это робот у нас.
Да.
Ну, назвал бы Эрик.
Эрик, это симпатично.
Предложите имя монстру Франкенштейна, потому что монстр Франкенштейна остался без имени. И это играет колоссальную... Это колоссальная проблема, потому что мы незаслуженно оскорбляем великого ученого, этого всего на свете Франкенштейна, называя его монстра его именем. Предложите имя для монстра Франкенштейна.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас. У нас 7373948, ничего не изменилось. И это хорошо. Телефон прямого эфира, 495-й код, 7373948. Стрим, напомню, в нашем канале. Говорит радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Говорит МСК-бот, вот он. Говорит МСК-бот, это бот-мессенджер в Телеграме, где вы оставляете свои... сообщения, также в ВКонтакте, в нашей группе, в сообществе, говорит Москва 94.8, вы тоже можете смотреть стрим. Здравствуйте, мы приняли обращение и дали ему номер 22-08-26-0-25-7, оно уже в работе, постараемся ответить как можно быстрее, поддержка драйва. Очень хорошо, они приняли это все в работу, и вот это все. Потому что я, здравствуйте. А, вот еще одно пришло письмо. Спасибо за ваши неравнодушие. Кожаные мешки с мясом. Обязательно примем меры. Надеемся, больше с таким вам не придется столкнуться. Вот. Это по поводу каршеринга, который сегодня вот это все заблокировал движение. А я ему говорю: дружище, у нас же у всех есть телефоны, фотоаппараты, ну что ж как свинья себя ведешь? Он говорит: ай-яй-яй, свинья. Вот это так себя повел. И я его сфотографировал и отправил в службу поддержки Яндекс.Драйв. Можно, пусть это будет всем наука? Можно всем наука? Вот смотрите, какие я красивые делаю фотографии. Я на этих фотографиях вас запечатлеваю в идеальных ракурсах. И автомобиль, которым вы блокируете движение, во-первых, на пешеходном переходе, во-вторых, на перекрестке, а в-третьих, заблокировав проезд по набережной и по переулку, поворот в переулок. И вы не поверите, что служба поддержки у сервисов всевозможных работает. Она работает. Я сегодня вступил с ними в переговоры, и они вошли в очень сильно в положение, и прям такие: ну, пришлите, если есть фоточка, мы прям сразу сейчас все это дело. И я прислал, и вот они прислали. И поблагодарили за неравнодушие. И это подстегивает сейчас мое неравнодушие, еще поглаживает его в самых нежных местах. Мое неравнодушие теперь стремится выискивать еще поводы кляузничать и становиться ябедой. И вот ездить. Ну, ребят, каршеринг, ну, правда. Но вы как зачарованные, честное слово. Вообще, вот это таксисты и вы каршеринг. Ну, прям какое-то, честное слово, прям ощущение, что вы живете в какой-то параллельной вселенной, параллельной реальности, такой реальности, в которой как-то все развивается по каким-то иным законам, и там у вас другое информационное поле, вы там говорите про кошечек, собачек, пипи-кака, про сиськи и еще что-то, но только не про то, чем мы живем каждый день. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Бушида, ваш слушатель.
Да, приветствую. Знаете,
вот, наверное, правильно вы сделали, потому что у меня был тут опыт негативный с этой же компании, только такси.
Mm-hmm.
Выезжает со второстепенной и в наглую лезет. Ну, включи ты поворотник, ну, я ж не жадина, пропущу. Вот в наглую лезет. Лезет и лезет. Ну, я проехал, начинает меня подрезать. Ну, я думаю, ну, скажешь остановиться возле обочины с удовольствием с тобой, имея первый разряд по одному из единоборств,
да,
говорю,
да,
выслушаю тебя. Вот. А он начинает вот мешать движению, мешать всему. Ну, я как и вы, это отфотографировал, записал на телефон, прям тут же в Яндекс, прошу прощения за название фирмы, приняли меры там, и вот роботы, терминаторы, в общем, давали ответ, потом со мной связался живой человек, все расспросил, сказал адрес почты, куда прислать фотографии, и, ну, я так понимаю, что, наверное, этот таксист, этот водитель поехал обратно к себе в Высокогорье куда-то.
Ну, в смысле, вы знаете, я сейчас подумал, вот вы говорите историю. Я понимаю, чего нам с вами не хватает. Нам с вами не хватает, чтобы компания Яндекс присылала нам маленькие ролики, где эти люди...
Где их порят.
Да, да, или они извиняются, такие слезы, они такие, прости, приношу свои глубочайшие извинения вам, Бушида, за то, что я больше так никогда не буду. Вот этого всего.
Мое мнение, но ты же работаешь с людьми, ты возишь людей на средства повышенной опасности, но у тебя нервы должны быть как канат. Во всех ситуациях. Ну почему вот это так происходит?
Не знаю. Из-за отсутствия опыта, неумения коммуницировать и спасибо вам большое. И вскормленного с молоком мамки ощущение пупости. Ну как пуп земли. Если говорить пуп земли. Ну то есть Джордано Бруно взошел за вас, идиоты, на костер. На костер. Его фактически сожгли за то, чтобы вам, идиотам, объяснить, что Солнце, у нас гелиоцентрическая система. Внутри находится Солнце. Вовсе не твоя персона. Вовсе не ты в центре всего находишься. В центре всего находится Солнышко. И вокруг него все вращается. А люди думают, что у них яцентрическая система. Яцентрическая. То есть такая есть я, это он. И вокруг него вращается все, включая Солнышко. Ну, просто потому, что он эмпирическим путем это наблюдает. Он смотрит, как оно... пролетает вокруг, а он стоит на месте. Он стоит на месте. И вы такой его объезжаете, там что-то в окно ему кричите, а он стоит на месте. На перекрестке, на пешеходном переходе бросил автомобиль, его все обтекают, пытаются продраться мимо, еще что-то. А он стоит. И это усиливает его ощущение яцентричности. То есть что это все вокруг него. Вот. И, конечно, в этой связи огромное значение имеют службы поддержки, сервисы, которые вычищают вот это все. Ну, или, во всяком случае, говорят, что это делают. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да, приветствую.
Хочу свою историю рассказать, которая была у меня связана с Яндексом. Ну, я водитель такси.
Угу.
И какой у меня был случай? Значит, еду по маршрутной полосе с пассажиром. Там скорость, ну, пробка, естественно, скорость сбавляешь, там около где-то, наверное, 50 была скорость. Сзади пристраивается байкер и начинает всеми сигналами показывать, чтобы я его пропустил. Ну, мало того, что он нарушает, передвигаясь по маршрутной полосе, так еще я должен ему якобы уступить. Я, естественно, игнорю его и продолжаю движение. В какой-то момент он меня обгоняет, рубит, по тормозам дает. Ну, естественно, делает дискомфорт моему пассажиру.
Ну да, да, опасная ситуация.
Через какое-то время, ну, чуть-чуть вперед проехали, я его опять рублю, выхожу из машины, пару раз потыки дал, он мне потом, ну, там
зеркало сломал.
Вот, зеркало не сломал. Вот, я сажусь в машину и поехал дальше. Он потом догоняет, пальцем грозит, типа, ну, видимо, это сейчас какие-то действия сделает.
Да.
Ну, я продолжаю ехать с пассажиром, думаю, бог с тобой. В итоге потом звонит служба поддержки Яндекса. Ну, я не знал, что это Яндекс. Как бы незнакомый номер. Ну, я не стал брать, потому что по регламенту телефон, ну, нельзя брать.
А выходить по тыкве давать можно по регламенту?
Ну, это...
Ну, тоже нет. Ну, ладно. Ну, понятно, да, окей.
Ну, в итоге приезжаю с пассажиром до конца. Меня блокирует Яндекс. Я пишу в поддержку, объясняю всю ситуацию. Говорю то, что у меня есть свидетель, пассажир, который видел всю обстановку. Как можете спросить у него, и все будет понятно. В итоге, через пару часов меня опять разблокировали, и я продолжал работать, как и должен.
А его, наоборот, заблокировали, мотоциклист.
Да не, он же не работает.
Тоже его заблокируют, он же мотоциклист, он же памятник, тоже посадит. Понял, хорошо. Ну как хорошо, ну нелепая ситуация. Вообще, конечно... Нужно сказать, что вот это вот все из-за яцентричности, это все и происходит, ребят. Это, конечно, мрак. В случае с моим каршерингом вот этим усугубляется все еще тем, что... Ну иногда входишь в положение людей, когда ну реально некуда, и еще что-то. А здесь пустая набережная. Парковочные карманы пустые все. Все пустые. В 5 метрах от него парковка настоящая. Заглублена в тело тротуара. Поставь машину сюда. 5 метров. Нет, он должен выйти, поставить тачку так, чтобы все три заблокировать направление. Пешеходный, набережную, переулок. Оставить открытой дверь водительскую, чтобы даже не объехать его было. И ходить еще с криками «Не провоцируйте меня! Вы меня провоцируете! Не провоцируйте!» Ну, мы так переглядываемся с водителями другими. В смысле, это мы сейчас провоцируем? Ну, то есть настолько исковерканное сознание у человека, вот настолько исковерканное. Никто не советовал ему отправиться... козлов любить обратно туда же, откуда он. Может, там, ну, я не знаю, никто, нет. Все держали себя в руках, но вот это «не провоцируйте меня», это совсем. То есть вот настолько видеть мир другим, это что-то запредельное вообще. В этот момент отрыбь даже берет какая-то. Ты даже не знаешь, как с этим быть. Это как городского сумасшедшего встретить. Ты идешь, и вдруг какая-то тетечка идет и такая... Да, я же говорила ему. Я ему говорил, не надо этого делать. А он делает. И на тебя смотрит. А он, я думаю, по телефону говорит. Потом смотришь, да нет, никакой ни наушников, ничего нет. И идет, общается. Такой думаешь, мать честная. С чем-то потусторонним каким-то столкнулся. Что-то потустороннее. Ты думаешь, боже ты мой. Как с темной энергией. Вдруг столкнулся и думаешь, да что же это такое? Вот так страшно с этим. Не провоцируйте меня. Я говорю, да, ну это самое. Ну, в общем, неважно. Короче говоря, робот Яндекс и живые люди. Денис, молодец. Можно я похвалю? Я сказал им, потому что, братцы, я бы хотел узнать ваши протоколы на... вот в момент, когда такое происходит с вашими клиентами. Потому что в конечном итоге клиенту плевать. А я же его имени не знаю. И паспорт я у него не спрашивал, не имею права. И поэтому адресно его репутацию в своем сознании я понизить не могу. И поэтому автоматически у меня в моем сознании понижается репутация вашего сервиса, когда такое происходит. Яндекс.Драйва в данном случае. И для вас это не круто. Для самой компании. Потому что репутация страдает ваша. Потому что он сел и уехал. Все, я его больше никогда не увижу. А зарубочка осталась. Вот у Яндекса такие клиенты. Потом второй раз такая ситуация. Ты думаешь, вот у Яндекса такие клиенты. Потом третий раз. А потом ты думаешь, ну это такая специальная компания, которая притягивает таких специальных людей, наверное. Вот и хотелось бы, чтобы компания сказала, нет, это не так, мы очищаемся, таких все на свете, вот это все. И вот они пишут, спасибо за ваши неравнодушие. И мне как-то так тепло сразу стало. Как будто бы опрокинул этого чашечку пуэра. Так разливается такое, думаешь. А все-таки я хороший человек. А все-таки, значит, нормально.
Моторы.
Кстати, не напомните, когда откроют развязку у садовода. К 1 сентября обещали. Ну так 1 сентября и откроют, скорее всего. Там же год не был указан. Какого года 1 сентября? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Ладно, Алексей. Смотрите, да. Ведь каршерингу же нужно на платных парковках парковаться.
Можно, да, да, да.
А вот смотрите, они занимают места, где написано по парковочным разрешениям. Я пассажира привез на улицу Серафимовича, дом 2. Он говорит, здесь мое место, ты меня типа подожди, поедем дальше. А там стоит каршеринг, и даже вечером человек приехав, он не сможет запарковаться на своем парковочном разрешении. Как вот понимать их не голода? А ну это половина без воздуха.
А если там, ну а вдруг там житель припарковался
нет,
на каршеринге?
Нет, нет, вряд ли.
А как, ну откуда человек, вы знаете?
Он в этом доме живет, он всех там знает. Он сказал, говорит, вот мое место, говорит, моя машина в ремонте, говорит, вот, заняли они, понимаете?
Не знаю, но это такое дело, знаете, это как, это уже битва, это не наша драчка, это их драчка. Пусть они разбираются, потому что, ну ведь он же действительно может тоже жить в этом доме, просто у него нет автомобиля, и он каршерингом пользуется. Ну, то есть, в данном случае я, ну, как бы таких вот глобальных нарушений не вижу. То есть, когда это не противоречит закону, здравому смыслу, и нормам, и КОАПу в данном случае. Ну, тут это может быть неприятно, как, к примеру, сосед с дрелью. Он дико неприятен, он дико тебя раздражает. Но если он делает это после 9 утра и до 7, до 8 вечера, в законное свое время, то тебя это раздражает, тебе это не нравится, ты хочешь выгрызть ему кадык, но ты не можешь этого сделать по закону, потому что закон он не нарушает. Ну, как бы, видите. И тебя это раздражает до тех самых пор, пока тебе не нужно повесить на кухне новый шкафчик. И ты берешь сам в руки дрель и превращаешься в такого человека-перфоратора. Мы же с вами с двигателем-то не закончили. А что же вы молчите? Иранский двигатель или российский двигатель? Видите, как мы ушли от темы монстра? Мы так и не назвали, кстати говоря, монстра Франкенштейна. Кто-то написал, что в оригинале он называется демон, но демонами назывались все демоны, правильно? Демон — это не имя, демон — это статус. Демон — это его биологический вид. А вот имя у монстра Франкенштейна не было, поэтому мы так и не придумали его название. Я предложил, если не Федя, то Эдуард, может быть, или Станислав, там, Станислав Франкенштейнович, что-то такое. Так вот, это иранский двигатель, потому что он, с одной стороны, иранский, а с другой стороны, он французский, а с третьей стороны, он старый, но зато турбированный, аж на 163 силы, 1.6 мотор. Мотор выпускался включительно по 2001 год. Вот, с 93 по 2001 год. То есть это такая новая штука. Ну, по сравнению, к примеру, с Эйфелевой башней, то это новый двигатель, естественно. Вот. С 93 по 2001. Другое дело, что по сравнению с другими моторами, может, не очень. Ставился на модели Peugeot 106, 206, 306, Берлинга, Ксара и Ксара Пикассо модели, Citroёn, на Peugeot и Citroёn. В целом нужно сказать, что... А, нет, я не буду сейчас влиять, давайте я пока не буду влиять, я заведу голосование. Помните, что в битве российской и китайской автоматических коробок передач, когда у нас была такая тема, и я в голосовании спросил вас: предположим, вы приходите приобретать «Лада Веста». И «Лада Веста», мотор плевать какой, но зато он агрегатирован двумя коробками передач. Одна автоматическая китайская, а вторая тоже автоматическая, но российская. Какую вы предпочтете? Какой вариант? И тогда 75% сказали: нет, в рамках патриотического порыва 75% выбрали китайскую коробку передач. В рамках скрепности, там еще чего-то такого. Теперь давайте я еще раз вас спрошу. Но теперь уже про двигатели. Все понятно. То есть мы сейчас создаем некий портрет такой идеального нашего автомобиля на каждый день. Лада Веста. Понятно, что это самый популярный автомобиль. Об этом говорит статистика, между прочим, от Автостата, между прочим. То есть это вам не хухры-мухры. Это официально все. Лада Веста — самый популярный автомобиль Москвы. В данном случае не Российской Федерации, а Москвы. За прошедший месяц в Москве больше всего продавалась «Лада Веста», а меньше всего продавалось все остальное. Поэтому «Лада Веста» и стала самым популярным, потому что все остальное продавалось меньше всего. Но дело не в этом. Так вот, «Лада Веста». Насчет трансмиссии мы уже решили. Значит, наш идеальный вариант «Весты» должен быть оборудован автоматической коробкой передач, китайской. Давайте решим с двигателем. Вот менеджер вам предлагает. Вот посмотрите, Веста, у нее, как вы хотели, автомат китайский. А мотор выберите сами. Либо 1.8 на 145 сил, у нас такой есть наш, и он устанавливался на самую отвязную, безбашенную, адреналиновую, спортивную версию Весты, Веста Спорт. 1.8, 145, по-моему, лошадиных сил. Или на 160, но я думаю, что при сертификации двигателя в России его дефорсируют до правильных налоговых 149. Или на 140, ну, тоже примерно той же мощности. Но турбо, наш-то 1.8 Атма, а это турбо и французский. Но, правда, сделан в Иране. То есть он иранский, но французский. Ну, вот подумайте. Наш Веста, китайская автоматическая коробка передач и... наш двигатель 1.8 Атма 145, довольно оборотистый, Лада Веста Спорт им был оборудован. 134, 21, 35. Проголосуйте. Вот это ваш вариант. Ваш вариант. Турбо, проверенный временем, веками, потому что создан был в прошлом веке двигатель. И ресурсный, все на свете. и французский, опять же. 134-21-36. Заверните мне, пожалуйста, иранский турбомотор. 134-21-36. Давайте называть его все же иранским. У него корни французские, но сам двигатель собран в Иране. Вот эта великая инженерная школа иранская. Наряду с великой футбольной иранской школой они потрясают. 134-21-36. 134-21-36. Заверните мне, пожалуйста, Весту с китайским автоматом и иранским турбомотором. 134-21-36. Нет, Веста с китайским автоматом и нашим атмосферным моторчиком. 134-21-35. 134-21-35. Возьмите и проголосуйте. 8495. Вот такой префикс используйте. Это обычные телефоны. Просто звоните по телефону, и ваш голос учтен. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Я вот, кстати, езжу на французе, именно на Ситроене, с 1.6 турбо. 150 лошадей.
Во. Так может, это этот же двигатель? Вы не помните его аббревиатуру, как он называется? Это
У меня ЕП-6, это ага. Который совместно там с BMW на Купер.
Ага, я понял, это. Понял. Не тот, да.
Но я думаю, что это что-то похожее. Я, кстати, всерьез рассматриваю замену своего Ситрона на Весту в качестве такой машины каждого дня для работы.
Угу.
У меня очень много разъездов просто по городу в качестве.
Угу.
Единственного человека в машине. И если бы там стоял такой же айсиновский автомат шестиступенчатый, как у меня, то я бы в паре взял бы вот этот французско-иранский двигатель. Я понимаю, что очень много нытья про этот ЕП-6 и так далее, но я думаю, если трезво поставить количество косяков там на нашем двигателе и на французском, ну, все-таки не в нашу пользу.
Ну, знаете, мы к нашим косякам относимся как примерно к косякам своего детеныша. Ну, вот он... Он что-то чудит, но оно ж свое, и ты как бы думаешь, а вот если рядом то же самое будет делать чужой детеныш, то это уже, конечно, хочется его придушить. Ну, в хорошем смысле.
Особенно если
твоего обижает еще к тому же. О, ну, точно, хочется да. Прям уже вот это все. Так же и мы. То есть, когда наш двигатель, оно наше, и ты как бы, ну, ты рассчитываешь на это, ты уже заранее понимаешь, что такое может быть. А тут же ты возлагаешь надежды. Оно же типа импортное, оно же типа иностранное. И если оно начинает чудить, то здесь, конечно, ощущения от этого совершенно иные создаются. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Я вот серьезно еду и умиляюсь насчет обсуждения Лады Весты. Сколько она сейчас стоит, вот, с этой коробкой?
Да по-разному. Ну, китайской коробки там нет еще. У нас она только с вариатором ниссановским или с механикой. Ну, до 3 миллионов, говорят, может доходить цена.
До 3 миллионов?
Да.
Я вот серьезно, для повседневной вообще... Я серьезно купил Кадиллак 2.8 налоговый. Ну, до 2008 года. Да, он простой, как, я не знаю, как валенок.
А какой Кадиллак? XT какой-то, кроссовер?
Седан CTS я взял за 400 рублей, еще Зину давал. Я отъезжу год, если захочу что-нибудь другое. Но это 400 рублей. Какие 3 миллиона?
Ну, новое. А новый Кадиллак, знаете, сколько стоит? Новый.
Знаю, да, но он ничем не... Я езжу, там, поменял ерунду.
Ну, это я понял, да.
Вообще какая-то фигня. Ну, даже...
А вы знаете, что... А вы знаете, хотите, я сейчас вам вообще классно сделаю? Хотите, сделаю классно?
Да, 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 да.
Цена Лада Веста в пересчете на американские рубли 50 тысяч долларов. Я только что подумал, что это самое, мы, когда вокруг нас вращаются миллионы, сколько это стоит? Миллион. А это сколько стоит? Миллион. А вот эта булочка? Миллион. Миллионы уже не страшно звучат. Вот. А генетическая память наша, она помнит еще доллары. Так вот, Веста по сообщению, ну, правда, это не рекомендованная цена 3 миллиона, так-то она 2,5 где-то будет стоить, и то это в кузове СВ, универсал, все такое. Вот. Но приходит сообщение, что некоторые дилеры лютуют и выставляют за 3 миллиона Весту, ну, там, с допами тоже с какими-то. Это, черт задери, 50 тысяч долларов! 50 тысяч долларов! Предположить себе, что можно купить за 50 тысяч долларов, можно, ну, там, представить себе в Штатах. Короче, это Chevrolet Tahoe версии Suburban. Suburban, ну, то есть огромный длиннобазный Tahoe. Или два Camaro, Chevrolet Camaro. Себе и ей. Для него и для нее. По Камаре. Каждому по Камаре. Потому что Camaro от 22 тысяч долларов стоит. Вот. И так далее. В общем, 50 тысяч долларов, Лада Веста. Внес я сумятицу в ваше сознание. А теперь внесу еще одну сумятицу, 50 на 50 снова. Да что это за голосование такое, ребят? Ну, это все равно, что не голосовали вообще. 50% говорят, не, я бы Весту выбирал бы, если бы. И был вариант Атма наш 1.8 или Турбо иранский, а он же французский, но старый, 1.6, но Турбо. Я бы предпочел наши, 50%. Не наше иранское, 50%. В общем, вот вам идеальный наш автомобиль. Веста за 50 тысяч долларов с китайским автоматом, иранским турбомотором. Живите с этим недолго, до понедельника. А там что-то парадигму сменим. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы. Моторы.